Всем привет! Вы слушаете третью серию самого теплого и лампового подкаста во вселенной 6N2P.
Когда речь заходит о выборе микроконтроллеров, многие выбирают AVR, но, возможно, стоит посмотреть на STM32.
Почему?
Это хороший вопрос, и, наверное, сегодня мы ответим на него. Для начала надо сказать, что это 32-битный микроконтроллер и довольно дешевый. То есть те же самые AVR 32-битные стоят очень дорого, просто космических денег.
Прям в разы дороже, чем микроконтроллеры STM32.
И, честно говоря, это один из важнейших плюсов, как мне кажется, у этих микроконтроллеров. Плюс у них есть то, чего нету почти нигде. Ну как нигде нету? Есть, но в дорогих микроконтроллерах.
Да, то есть это уже совершенно за другие деньги, чем можно взять у фирмы ST Microelectronics.
На самом деле, не важно, что у фирмы ST Microelectronics. Главное, чтобы микроконтроллер был на... Получается, использовал ядро Cortex-M.
Угу.
Это именно оно дает этот функционал, а производитель только добавляет периферию. То есть периферия I2C UART это делает производитель. А все ядро, оно, соответственно, лицензируется у ARM.
Это довольно интересно. То есть мы можем покупать, получается, одни и те же микроконтроллеры, но от разных производителей, смотря на цену.
Да, и на самом деле даже отечественные есть, которые... тоже.
Там компания Meander, да?
Meander. Да, у них есть серия, и они производят как раз на отечественные микроконтроллеры.
На том же ядре.
Да, ну, соответственно, у них только периферия своя, и если посмотреть, то, в принципе, она примерно та же самая. Но стоят они чуть подороже, конечно, потому что отечественные, но, в принципе, тоже вариант.
Окей, давай начнем с того, почему они не такие популярные, потому что когда я начинал смотреть на эти микроконтроллеры, я заходил на Хабр и, соответственно, находил там некоторые статьи, но они были очень примитивные, о том, как мигать светодиодом, и дальше развитие этих статей никуда не шло.
На самом деле, на Хабре особо никогда не было ничего об этих микроконтроллерах, только в последнее время стали появляться статьи. Но, как ты заметил, про VR там тоже особо ничего нету, и даже еще меньше информации, чем про STM32.
Ну, про VR я находил серии, то есть там прям несколько статей подряд от одного автора, который излагает свои мысли и про работу вообще с микроконтроллером и его периферии. То есть там в одном выпуске у него там I2C, во втором там SPI, в предыдущем, например, мигание светодиодом. Так строится какая-то логическая картина в понимании того, как, в общем, работает микроконтроллер данной фирмы. Вот именно с STM, особенно, наверное, год назад, хотя, может, даже больше, информации прямо толком и не было, мне кажется. То есть именно каких-то статей для начинающих.
Ну, так и сейчас их особо нету. Сейчас только есть гайд, как установить и запустить Blink на нем.
Причем этот гайд начинается не с того, что как... это работает, а давайте пойдем на официальный сайт, установим IDE, настроим там все правильно, пойдем купим программатор и, соответственно, микроконтроллер и попробуем его прошить.
На самом деле это тоже полезные сведения, как бы они ни были, потому что, чтобы понять, как прошивать, это тоже надо потратить достаточно много времени. Потому что если ты не знаешь, что надо скачать, где программировать, тебе же это придется еще и все искать, и не факт, что ты где-то найдешь прям сразу.
Ну, мое мнение, что мне не совсем нравится вот эта привязка, то есть разработки какой-то IDE.
Это твое личное мнение. Это... А есть еще люди, которые не программируются и не занимаются особо программированием, но им тоже это надо знать.
Ну, возможно, тогда тут надо начать с изучения языка C и C++, на самом деле, а не сразу рваться программировать микроконтроллеры.
Нет, человек может знать язык C и C++, но как собирать на какой-нибудь системе и потом прошивать с помощью терминала, не факт, что все будут знать.
Ну, это точно, да. Тут я с тобой согласен.
Поэтому то, что люди устанавливают IDE, это хороший вариант.
Давайте задам сходу такой вопрос, который всех интересует. Можно ли на STM32 установить и использовать Arduino?
Ходят легенды, что можно. Я не пробовал.
Ладно, я на самом деле читал, перед тем, как задать этот вопрос, на самом деле можно. Там ставится специальный загрузчик, ардуиновский. Вот, и можно программировать на Ардуине. Но вопрос, зачем? Вообще, какие есть средства стандартные для программирования STM32 микроконтроллера? Я имею в виду про библиотеки.
На самом деле есть стандартная библиотека периферии, она же SPL, а также HAL, и вроде как есть еще LL. Или LL, не знаю. Вот. Также, как и все микроконтроллеры, они программируются с помощью регистров. Почему-то это отдельно выделяют в отдельную касту людей и говорят, что они используют библиотеку CMSIS, но на самом деле они просто используют регистр.
Ну да, то, что в этой библиотеке просто содержатся дефайны всякие, в котором адрес этого регистра внесен, ну, соответственно, в дефайн. И их удобнее и мнемонически можно использовать, чем писать прямо руками.
Ну, если вкратце, заранее за вас написали, дали имена регистрам.
Ну да, вот я об этом
больше
говорю.
Ничего там нету. Все остальное вы делаете сами.
Да, если вы будете искать какие-то материалы по STM32 в интернете, вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что они будут либо с использованием библиотеки HAL, либо на регистрах CMSIS. HAL — это, кстати, библиотека абстракции, то есть она поверх регистровой библиотеки создана для того, чтобы был, соответственно, вот эта вот прослойка абстракции и легкая переносимость между семействами микроконтроллеров. То есть не хватило вам M3, вы перешли на там M7, как я понимаю.
Если вы пишете на регистрах, то у вас переносимость получается в пределах одного семейства, то есть F1, например, или F3. Внутри него у вас все будет работать, но если вы не опускаетесь ниже, как бы, потому что может какая-то периферия отсутствовать.
Ну,
то
да,
есть там,
да.
На 301, если вы запускаете, если такое есть, то на 303 это же тоже будет работать. Но если вы захотите запустить на F1, да, то есть семействе.
Ну, то есть обратно.
Оно, да, работать не будет уже, если на регистрах писать. А вот стандартная библиотека периферии это что-то среднее между регистрами и халом. Вот я не знаю, там есть поддержка. Получается. Ну, а вот уровень абстракции этот есть, чтобы переносить на разные семейства?
Нет, там они позиционируют, что ты именно максимально просто это перенесешь, потому что именно этот уровень абстракции позволяет это сделать. То есть все равно тебе придется немножко дорабатывать свой код напильником.
В SPL?
В хале.
Так я про SPL говорю.
А, про SPL и вообще не трогал SPL, если честно.
Вот, я тоже не помню, есть ли там уровень абстракции. Насколько я понимаю, это ближе к регистрам, просто заранее написанные функции. Вот, и получается максимально быстрое программирование. Наверное, и эффективное, то есть вот эффективность и скорость, самый лучший вариант это SPL.
Эффективность и скорость разработки.
Ну да, да. Это...
То есть на хале, если как бы очень хорошо знать библиотеку HAL, то скорость разработки будет довольно большая, потому что это позволяет делать уровень абстракции. Но у него есть один такой довольно серьезный и жирный минус, это то, что он ест довольно-таки много памяти.
То есть... Ну, вот у нас есть примеры жизни.
Да, то есть мы решили тут ради эксперимента сделать... Что мы решили сделать?
В HSV формате переливание на адресной ленте.
Ну, то есть управление, цвета, грубо говоря, адресной лентой с помощью микроконтроллера. Вот, и использовали еще модуль реального времени RTC. По которому менялись, соответственно, цветовые режимы на этой ленте. Ну и, соответственно, на HAL во сколько раз она там?
На HAL это заняло 20 килобайт прошивки, что очень много. А на регистрах я написал на 1 килобайте, но если сильно не ужимать, то будет 2-2,5.
Не, мы не берем вот эти сильные ужимания и выкидывание кусков стандартной библиотеки.
Не кусков, а всей.
Ну,
в общем, 2,5 килобайта будет на регистрах написанное.
Слушай, ну кто-то говорит, что 32-битные микроконтроллеры, они специально с таким запасом памяти, и не надо опускаться в такие дебри и писать на настолько низком уровне, что, типа, выбирайте какую-то библиотеку абстракции.
Самом деле, там вообще нет запаса памяти, потому что риск ядра, да, и риск архитектуры, соответственно, с уменьшенным набором команд, она, конечно, быстрая и позволяет нарастить скорость, для чего она, в принципе, создавалась, но у нее есть минус. Чтобы выполнить ту же команду, что, например, да, в x86, тебе надо сделать не одну команду, а там 3-4. Угу. Соответственно, если ты Ну вот, мы берем почему-то Destroyer x86, вы там пишете одну команду, которая занимает там 64 их бита, то здесь вам понадобится 3-4, соответственно, по 32 бита, или 16, там, смотря какие. Но суть в том, что, скорее всего, это будет занимать больше памяти.
Еще я хочу добавить то, что если использовать HAL, то программа работает медленнее, потому что там много довольно таких проверок, которые защита от дурака называются, наверное, больше. То есть смотрел, как делали управление по SPI каким-то экранчиком с помощью STM32, и в итоге из-за библиотеки HAL он работал медленнее, то есть перерисовка экрана занимала там чуть ли не в два раза больше времени, чем на регистрах. Причем функционал, то есть, использовался один и тот же. То есть, там SPI, DMA на чтение записи. Вот. И там, то есть, ничего кардинально не менялось. Итак, где можно писать код для STM32 микроконтроллеров? Что используешь ты и что вообще используют, ну, люди?
Я начну с того, что вообще есть. Насколько я знаю, есть Kale, MuVision. Или как
U-Vision.
Он? U-Vision. Он Mew, по-моему.
Ну, он Mew, но он типа U-Vision.
Kale. Есть Kale. И также есть Куб.
Куб MX IDE.
Вот, соответственно, стандартная от STM.
Там еще есть Atolic Studio. Что-то такое. Из крупных. Но сейчас, наверное, мы будем рассматривать прям тот, который бесплатный и выпущенный от именно разработчика, то есть STM32 Куб IDE. Он построен на базе Eclipse. Туда уже встроен вот этот вот генератор проектов CubeMX. Кстати, он немного удобный. Я даже понял, чем, когда начал изучать микроконтроллер, потому что там довольно наглядно можно видеть все линии, шины микроконтроллера, что где меняется и как настраивается. Даже если не использовать настройку в HAL. Кстати, мы забыли о том, что еще позволяет HAL. HAL позволяет ручками из CubeMX, просто устанавливая настройки, ставя галочки в графическом интерфейсе, настроить всю периферию устройства сразу, изначально. Это такой, как бы, типа плюс.
Ну, если тебе не надо ее по ходу менять, то да, наверное, это плюс. Но если тебе по ходу придется что-то поменять или сделать по-другому, то ты это уже не сможешь настроить сам, и тебе придется это изучать, а так как, используя HAL, ты никогда не менял, то быстро это у тебя сделать не получится.
Да, то есть и HAL заточен на то, что вы как бы знаете все функции, которые используют HAL, как они немножко внутри устроены, что они делают, и используя эти функции для абстракции, вы управляете микроконтроллером. Но тут есть небольшая засада в том, что местами HAL довольно-таки избыточный. То есть, например, RTC, то есть модуль реального времени, там довольно просто настроить, там вообще несколько кликов надо сделать в графическом интерфейсе, ничего сложного. Он будет там срабатывать по прерыванию каждую секунду, и там есть такая штука, которая, по-моему, называется календарь.
Да.
Вот, и она сразу позволяет вам настроить там год, число, ну, короче, всю дату настроить и потом ее использовать. Во многих случаях это вообще просто не надо. Я знаю много случаев, когда надо считать там, например, секунды или там считать и каждый день что-то выполнять. То есть эта дата не нужна. В любом случае в HAL она у вас будет всегда и занимать память, при том, что вы ее можете вообще никогда не использовать. Вот и эта избыточность HAL иногда местами бывает не нужна.
На самом деле, это у тебя на избыточной микроконтроллере. Но если взять семейство повыше, там календарь уже встроенный. Сам микроконтроллер.
То есть он сам встроенный?
Да, он сам считает тебе дату. И это, наоборот, удобно.
Слушай,
В твоем случае, это да, это дополнительные расходы и по памяти, и по, получается, вычислениям, что надо пересчитывать этот календарь каждый раз. Но вот когда ты пишешь дату и время отдельно в микроконтроллере, а потом он тебе сам считает. И ты их быстро получаешь. Это же тоже классно.
Слушай, а если он хардварный и софтварный, между ними есть совместимость?
Да, да, смотри. Вот. Если на микроконтроллере он есть хардварно, используется хардварный вариант. Если он софтверный, да, то как бы берется то, что там хранится, то есть Unix-овое, скорее всего, время, и кастуется уже к твоей дате. К дате и времени.
Да, это довольно удобно. Так, теперь я хотел тебя спросить и рассмотреть, как вот вкатиться в это все, с чего начать, что купить, то есть как вообще его прошить, этот микроконтроллер?
Там много-то и не надо, получается, нужен любой микроконтроллер STM32. Все покупают Bluepill.
Bluepill — это микроконтроллер, на базе которого стоит чип STM32F138T6. Скорее всего, он будет в шоу-ноутах и подробно описан. Так что можете глянуть туда.
Это самый дешевый вариант на Алиэкспрессе за 100 рублей. Ну, там 2 бакса получается примерно. И также понадобится еще программатор ST-Link версии 2. Он тоже использует этот же микроконтроллер внутри себя. И стоит тоже очень дешево.
2 бакса те же, по-моему.
Соответственно, имея все это, можно уже программировать и отлаживать. Еще можно заменить программатор на USB, ну, переходник USB TTL, но с ним все будет сложнее, и отладки не будет.
Это USB UART, в общем, преобразовать. Там на базе микросхемы еще бывает CH.
В общем, так. Для быстрого старта надо всего лишь 250 рублей и желание. Ну и подождать месяц пакета из Китая. Еще популярный вариант — брать платы Discovery, которые официальные, но они дороже.
Там не только Discovery, там есть еще серия Nucleo.
А они вообще дорогие.
Да, то есть у производителя STM Electronics есть специальные отладочные платы такие большие. На них как бы встроен программатор и сама плата. Вот. На самой плате там есть светодиоды, вообще экранчик может быть, кнопки. Все что угодно, на самом деле, там все зависит от той комплектации, которую вы берете. И, соответственно, чип там тоже может быть разный. А микроконтроллеры серии Nucleo — это специальные микроконтроллеры, которые в форм-факторе Arduino, и туда подходят Arduino шилды. То есть, если вы фанат Arduino шилдов, что мы категорически не рекомендуем использовать шилды, наверное, хотя для старта пойдет, но лучше всего не делать шилды, а создавать устройство сразу, печатную плату с тем функционалом, который вам нужен, наверное. Если делать готовое устройство.
Ну, смотря для чего устройство.
Ну, если так поиграться, то, наверное, шилды норм. Вот, и прикол в том, что как бы шилды можно ставить Arduino совместимые и радоваться жизни. То есть легко будет перейти, если у вас есть шилды, и вы фанат шилдов.
На самом деле мы забыли про одну важную вещь. Сейчас очень популярна тема ставить операционные системы реального времени на микроконтроллеры. И STM32 это позволяет сделать. Вы можете поставить очень популярный FreeRTOS.
Там еще есть RioTOS.
Подожди, RTOS.
Там есть FreeRTOS, RioTOS.
Да, и еще есть, вот, по-моему, от самих STM, если я не ошибаюсь, MBTOS.
А,
BetOS, которые это... они рекламируют все делать.
Ну, это не совсем система реального времени. Там есть система реального времени, ну? Есть, по-моему, не система реального времени. То есть там две штуки есть. Ну, MBetOS — это очень штука похожа на Arduino. Прям такая высокоуровневая.
Поэтому тоже есть возможность на ней программировать. Я, честно говоря, не пробовал, но...
Я пробовал. Я тебе могу даже сказать, какие плюсы для новичка.
Я думаю, очень быстро.
Это очень быстро начать, потому что, например, вы берете Nucleo плату, и там уже все сделано для того, чтобы вы очень плавно перешли от Arduino к программированию на достаточно серьезном, на самом деле, уровне. То есть там специально сделан программатор так, что когда вы вставляете, подсоединяете плату в компьютер, то у вас он показывает, как будто подключили флешку. Весь код можно писать в браузере, специальные IDE-шки. Вот, она компилирует и дает вам, в общем-то, скачать бинарный файлик, который вы просто дрэг-н-дропаете на эту флешку, и он сразу автоматически прошивается. То есть сделано все максимально для того, чтобы не нужно было ничего делать и заморачиваться. Вот в этом такой прикол, наверное, Nucleo и MBetOS. Кстати, к Mbed довольно много библиотек, как к Arduino на самом деле, которые легко использовать, но они съедают много памяти, и вот все такое. То же самое, что с HAL происходит. Ну, уровень абстракции, он добавляет памяти программы при ее написании.
То есть, если есть уровень абстракции, то как бы памяти сразу становится больше, да, Серега, на микроконтроллере?
Не-не-не, я к тому, что...
Это как компьютер и FPS, подсветка увеличивает FPS на 10%.
Не, я к тому, что если использовать уровень абстракции, то это определенный набор функций, который будет занимать место в памяти устройства в конечном итоге.
Ничего не понял.
Ну смотри, у тебя есть как бы программа на регистрах, так, где у тебя максимально все сделано по минимальному. А
максимально
есть...
все, да, окей.
А есть с определенным уровнем абстракции, то есть каждая штука, которую ты мог сделать спокойно на регистрах, нужная тебе, обернута в функцию, которая еще обернута, например, функцию для удобства абстракции от железа. И набор этих функций и кода, он занимает больше времени, больше памяти в устройстве.
Да нет, там, скорее всего, если так же написать, то место будет занимать столько же, сколько обычный код. Там просто идет вот эта вот защита, чтобы ты... Ну, оно проверяет и ставит такие вот флажки, скажем так,
ну, там, да, много,
чтобы
все
работало.
Да, да.
Это вот первое, что увеличивает код. А второе, то, что функции подбираются такие, чтобы они работали везде. То есть, если у тебя есть какие-то гениальные штука, которая работает только на седьмом семействе, то, скорее всего, ее не будет в вашем уровне абстракции, а будет только какой-то примитив, который только вот в самом начале есть и который везде работает. Вот он будет. Все остальное это вот как бы уже... Ну, то есть ты получаешь что-то новое, какие-то фишки, ты... они не факт, что они у тебя появятся.
Хорошо, я понял. Да, на самом деле это так. Что мне еще нравится в STM32, это то, что можно писать код и компилировать это все вообще в консольке довольно-таки просто. Написав один раз makefile, там прекрасный набор там ARM-GCC, который позволяет это все компилировать, и ST-Link Utility, чтобы, соответственно, прошивать это все дело. Вот. Но все дело в консольке, конечно, немного теряется удобство, потому что дебаггера нету, грубо говоря. Ну, либо он есть, там, через GDB debug, но это не совсем удобно, как в привычной DE-шке. Какие ты можешь выделить плюсы STM32, которые, и фишки, которые тебе больше всего нравятся? Вот у меня, например, это DMA.
Дыма всем нравится. Ну, а что там еще есть?
Ну, расскажи, как мы делали светодиодную ленту с дыма. Я думаю, это будет довольно интересно.
В общем, дыма — это Direct Memory Access, то есть...
Прямой доступ в памяти, PDP.
Ага, PDP. Ну вот, соответственно, то есть есть общая шина, да, то есть от ядра идет, и, соответственно, ее же занимает и PDP. И когда ваш процессор не занят тем, что он берет данные из памяти, вы можете гонять что-то другое там среди памяти и среди, ну, между памятью и периферией. Соответственно, в STM32 устроен так, что процессор будет всегда использовать 60% шины, и 40% отводится под, соответственно, PDP, DMA. Ну, это в случае, если они оба работают и только из памяти загружают. Если процессор, ядро не требует загрузки ничего из памяти сохранения, то все будет использовано, вся шина будет использована DMA. Соответственно, прелесть DMA в том, что, используя ее, можно передавать, когда устройство в режиме сна, например. Потому что,
ну, там
ядро вообще... не работает, работает только периферия.
То есть,
ноль процессорного времени.
Там работает контроллер DMA, а процессор в это время может заниматься другими вещами или вообще находиться в режиме сна.
Соответственно, таким образом можно сделать, например, да, вам надо раз в секунду что-то передавать по ATUSI. Вы что делаете? Делаете буфер, настраиваете таймер и DMA. Все, ложитесь в сон.
Ложитесь,
что происходит?
Ложитесь в сон.
Да, вот, что происходит? Срабатывает таймер, он, соответственно, по нему срабатывает DMA, там можно настроить ивенты, и отправляет все в ATUSI, а ATUSI отправляет само. Все, все работает гениально просто. Как, например, с лентой, которую мы делали. Там что? Срабатывает таймер, DMA меняет, соответственно, значение в шим-регуляторе, и, соответственно, передается как бы другой бит. Все. То есть, это как бы автоматизация некоторых процессов с помощью DMA.
Ну, не то, что автоматизация,
но еще и скорость увеличивает, что тоже важно.
Оптимизация, я бы сказал.
Ну, наверное. Ну да, да, конечно.
Вот, что мне еще нравится в STM32, так это ACP, который не 10 бит, а 12 бит, то есть 10-битный на сколько значений там получается? На 1024, а 12-битный на...
4096.
4096, то есть 4 раза считай точнее.
На самом деле можно еще повысить точность, потому что как минимум вот в STM32, вот, который в люпиле стоит, можно там 2 ACP, и ты можешь сразу двумя сканировать. И берется как бы средний, ну не средний, не знаю, более точный, там как-то вычисляется вариант. Может, средний берется. Суть в том, что оно будет более точно.
Не, ну я так понимаю, он двумя померил, и потом тебе среднее дало, и это типа
ну,
точно.
Всего.
Там вот. Это называется dual mode, там есть инжектированные каналы, как я понимаю еще.
Есть. Вот, и еще АЦП работает очень быстро по сравнению с другими микроконтроллерами, если сравнить. Потому что оно там может, в то время как другие микроконтроллеры один раз мерят, системка может 10 или даже 20 раз, или там 100 померить, я точно не скажу, но там точно десятках раз измеряется прирост скорости. Я могу сказать, мою любимую особенность в этих микроконтроллерах, это то, что там есть команда ассемблера, позволяющая реализовывать мьютексы. Соответственно, это LDREX и STREX, STREX.
Так.
Соответственно, в системках есть глобальный в ядро вшитый, так скажем, флажочек. И так, когда ты загружаешь какой-то регистр, ты можешь сказать, поставь единичку. И когда кто-то запустит команду сохранить, единичка пропадет. И ты поймешь, что кто-то что-то записывал в память. И значит, что твою операцию могли прервать. И ты ее повторяешь заново, если она должна быть автоматом. Вот, соответственно, таким образом реализовываются мьютексы. А это на самом деле очень классная штука, потому что можно реализовывать разные, так сказать, псевдо-многопоточные операции.
Я хочу сказать о том, что надо быть аккуратным с микроконтроллерами STM32 из Китая, потому что иногда там попадаются подделки, и обращения к регистрам ядра срабатывают не так, как должны, и бывает, что оно не совсем правильно работает.
Да, все блюпилы подделки, но в принципе они работают.
Все блюпилы заказаны из Китая подделки.
Пускай не все из Китая.
Я думаю, можно свою сделать.
Еще очень важно, всегда выводите boot 0 и boot 1. Потому что если вы закинете устройство в сон, и у вас не будет бутов, вы потом его не разбудите.
Это ты уже говоришь про то, как делать печатную плату под данный микроконтроллер.
Да, соответственно, на готовых уже все будет сделано. Но вот на своих надо обязательно это делать, иначе вы получаете кирпичики.
Ну, не совсем кирпичики.
Ну, 100% кирпичики, они вот такие... Оп, кирпич.
Слушай, я думаю, есть умельцы, которые могут там подпаяться к одной ножке, там ее куда-то подвести.
Там надо к двум.
Ну, к двум, да. Но, не, вообще одного бута хватает.
Ну, если на втором ноль,
ну,
да. То да, если на втором единичка, то еще придется тоже, соответственно, что-то придумывать.
Ну, давай какой-то итог подведем по этим микроконтроллерам.
В общем, просто сложные микроконтроллеры в изучении, потому что информации... Абсолютно ноль, но она начинает появляться. На самом деле ее очень много по сравнению с тем, как.
Сложно еще с тем, что, в общем, у AVR микроконтроллер по минимуму настроек, как бы, а тут очень много функций, настроек, и можно все очень гибко делать. Но эта гибкость, она добавляет определенную сложность в изучении.
Плюс вы могли заметить, что этот микроконтроллер питается от 3-3 вольт, что является очень современным по сравнению с 5. 5 это доисторический, так скажем. Формат, который уже давно выкинули, и считают, что он не нужен. Ну, и используется он только в каких-то очень дешевых устройствах, потому что это старый микроконтроллер.
Слушай, сейчас тебе многие напишут, может быть, в комментариях, что у меня все модули на 5 вольт, как я их буду подключать к своим STM-кам на 3-3 вольта.
А, кстати, все модули, которые продаются для Arduino обычно, они от 3-3 работают. Там, если посмотреть... Документацию на чип, они просто, даже на некоторых, просто стоят линейные регуляторы тока.
Которые например, делают и из 5, и 3.
Да, да. И просто написано, что мы, типа, работаем от 5. Да, на самом деле, это... они работают от 3-3.
Очень забавно. То есть, иногда, если делать устройство с кучей модулей, оно превращается в устройство, где куча модулей из кучи стабилизаторов из 5 в 3, хотя можно взять STM-ку и сделать это все гораздо проще.
На самом деле 3.3 сейчас куда должно быть больше устройств, чем для 5 вольт. Вот я к чему вел.
Хорошо. Как ты посоветуешь изучать микроконтроллер STM32? Я тут одну такую вещь понял, что нужно просто брать даташит, эту PDF-ку, смотреть, читать очень внимательно главу, и что там написано, то есть там обычно довольно-таки неплохо написано, типа поставьте в этот бит нолик, подождите вот этот бит, и делаете что-то дальше.
Ну, на самом деле, я считаю, что есть варианты посмотреть в интернете о том, что вот из простых довольно-таки это все есть. Плюс еще вопрос, что вы хотите использовать, потому что по HAL больше информации, чем по всем остальным способам, получается, да. И если использовать регистры, то информация в интернете есть, но не вся. То есть настроить очень просто I2C без прерываний, без всего, реально.
RTC.
Как и UART. RTC невозможно найти. Ну. Это секретное здание в мире STM32. Ну. Соответственно, проще всего найти информацию по HAL. В даташите действительно все написано, но в даташите проблема найти то, что тебе нужно.
Слушай, тут есть такое мнение в интернете, я вычитал, что даже это было в тематическом чатике, что, мол, изучайте HAL, вы этим убьете двух зайцев, и изучите HAL, и изучите, как работает микроконтроллер. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Ну, вообще, HAL — это классно, если тебе надо работать с этими микроконтроллерами, именно в плане, что...
Перепрыгивать с одного на другой.
Да, в принципе, вы когда... Ну, вот на работе, да, ты приходишь, и тебе говорят, сделай мне вот это сегодня.
Сегодня.
А завтра будешь делать вот это.
Это надо было сделать вчера.
Да, а ты такой, типа, ну, а вот это надо делать, выберу вот этот микроконтроллер, потому что он дешевле. А остаток заберу себе, так скажем.
Вообще вот. Странная работа, типа, сделай сегодня.
Да не важно, суть в чем. Тебе каждый там месяц, да, ну, или каждый новый проект, ты выбираешь другой микроконтроллер.
Так.
И ты не будешь изучать для них конкретных, что там, как... В чем разница? Правильно? Ты напишешь на одной вот этой абстракции, и все. Тебе удобно, классно. Быстро, комфортно, деньги в кармане.
Так.
А изучать регистры, чтобы писать, это не то.
Не,
соответственно,
ну...
регистры это только если тебе надо очень высокопроизводительно, очень быстро и под конкретное семейство.
Ну, некоторые советуют использовать HAL, а где тебе его не хватает, или там память не укладываешься, то начинать эти куски переписывать на регистрах.
На самом деле, мне кажется, что...
Ну, это получается какая-то смесь.
Что мало кто знает, как работает микроконтроллер, кто использует HAL. Ну, вот из начинающих уж точно. Ну, в принципе, начинающие не знают.
На уровне регистров, наверное, да. Да на уровне понимания, возможно...
В плане, что там вообще происходит. Ну, то есть они знают какие-то основные концепции. Что на самом деле там происходит, никто не знает. Наш подкаст подходит к концу. Спасибо, что вы нас слушали, смотрели. Мы тут думали добавить картинки в подкаст, но решили не добавлять, потому что это все-таки подкаст, а не видео.
Но если вы нам поставите очень много звездочек на iTunes подкастах, то...
Мы все равно это не сделаем.
Не сделаем, но... Но вы ставьте звездочки.
Вот, соответственно, подписывайтесь и делайте красную кнопку, серый.
Красную серию. Ну да, все правильно. Всем пока.